Итак, нас, простых христиан, вполне закономерно беспокоят прежде всего не догматические вопросы Церкви, а прежде всего нравственная сторона жизни. И не в том контексте, как это обычно учили в Церкви в древние времена, а в том, как нам решить наши нынешние проблемы. Как сделать так, чтобы жизнь наша чуть-чуть стала спокойнее, здоровье чуть-чуть крепче, мы были чуть-чуть успешнее, дети наши были чуть-чуть послушней, дома в семье чуть-чуть больше было мира, сейчас чуть-чуть еще буду называть, и мы все этого хотим. И вот ради этого чуть-чуть, ради этого хочу, бывает так, что мы для этого порой и приходим в церковь. Нам думается, что церковь – это такое учреждение на земле, это такой институт, установленный самим Богом, который служит для того, чтобы решать как-то наши проблемы. В жизни проблем много, а в церкви, мы читаем, всегда были святые люди, чудотворцы. И если уж не они, тут всегда пастыри-то в церкви есть, которые знают, что нужно сделать над нами, чтобы что-то у нас в жизни изменилось в лучшую сторону. Вот нередко, очень нередко, если не сказать часто, у современных христиан примерно такое настроение. Примерно такое отношение к церкви. Почему такое рождается в нас? Потому что все мы, прямо от Адама и Евы, которые согрешили первыми, которые потеряли вечную жизнь, вошли в противоречие с Богом, послушались дьявола. От Адама и Евы появилась в человеческом роде самолюбие, гордость. Вот та самая страсть, которая требует к себе хорошего отношения, любит себя, хочет себе хорошего, лучшего, благожелательного такого, но здесь на земле. Если Адам и Ева еще испытали действие благодати в раю, то они, как говорит святитель Дмитрий Ростовский, 120 лет оплакивали у врат рая вот это свое падение. 120 лет, как он высчитал это по годам, а у них еще не было детей. И предположение такое выдвигается, что 120 лет они провели в таком глубочайшем сокрушении духа, в таком покаянии, что у них и помысла никакого не было с плотской точки зрения как-то иметь друг друга в удовольствии и прикасаться друг к другу. Вот как покаяние действует на человека. Но это касается тех, кому было с чем сравнить. Но мы же с вами рождаемся на земле уже в этом состоянии, в поврежденном, и нам сравнивать не с чем. И нередко бывает так, что мы рождаемся в семьях неверующих, а если у наших предшественников вера и была, то она доходит на нас не в тех глубинных понятиях и основаниях, которые нужны были бы для решения главной задачи христианской, а в других понятиях. Как помолиться Богу о том, чтобы что-то получить? Или какие молитвы, или какие слова нужно сказать, или что нужно сделать, или кому нужно подать, или что нужно заказать, чтобы жизнь наша как-то улучшилась, изменилась. Итак, вот это потребительское отношение к церкви вытекает из потребительского отношения к Богу, потому что церковь-то Божья, Христова. А это потребительское отношение строится на нашем с вами самолюбии, на гордости, на той самой страсти, которая засеяна дьяволом наряду с другими страстями уже там, в первородном грехе. Из поколения в поколение эти болезни передаются абсолютно всем людям по наследству, всем в мире, и мы, родившись на земле, не являемся исключением. И в нас засеяны эти самые страсти с детских лет. Они развиваются совершенно естественным образом в нас. И если рядом с нами нет по-настоящему верующих людей, глубоко верующих, знающих свои смертельные болезни души, страсти, умеющих с ними бороться, исцеляющих их, то кто нас научит? С детских лет в нас естественным образом развиваются вот эти смертельные болезни. Звучит несколько страшно, согласиться с этим не очень хочется. Но тем не менее, это та горькая правда, которую, если мы не знаем как христиане, мы никогда не придем к правильному решению в жизни, как нам жить, что делать, от чего отрекаться, что любить, что добро, что зло в конечном итоге. Итак, если мы с вами, как современные люди, как христиане, будем думать о церкви только в плане земном, как бы нам здесь получить через церковь от Бога какое-то благо, чтобы решились какие-то наши проблемы, то мы еще не знаем нашу веру. Мы еще почти ничего не знаем о вере. Мы еще знаем только то, что нам, может быть, как-то передали в устном виде наши предшественники, наши родственники или от кого-то мы слышали. В действительности, когда мы узнаем глубоко себя, то нам станет понятно, что вот эти самые страсти, болезни души, которые засеяны в нас от самого нашего зачатия и передаются по наследству, хотим мы этого или не хотим, такова горькая, страшная правда, это последствия грехопадения первых людей Адама и Евы. И через эти самые страсти дьявол тонко, незаметно, очень хитро способен управлять нами. Не ведя с ними борьбу, не имея ни знания о них, ни опыта борьбы, ни симптомов этих страшных смертельных болезней, не зная, мы вольно или невольно содействуем этому. И он совсем не дурак. Если бы он через эти самые страсти ввергал нас в самые мерзкие, поганые и тяжкие грехи, может быть, еще имея какую-то культуру, какую-то элементарную нравственность, которая все-таки в нас воспитывается и тоже из поколения в поколение как-то передается, тот самый менталитет, который еще в народе сохраняется, то мы еще способны были бы отвергать как-то, с презрением относиться к тем или иным мерзостям. Но вот, видя, что мы, например, хотим стать христианами православными, дьявол маскируется, маскируется и под православие тоже. Он так хитро прячется в нашем сердце, оборачивается как бы в эту оберточку православия и делает так, чтобы вера православная, которой мы потянулись какое-то время вследствие каких-то жизненных искушений и проблем, чтобы она тоже стала для него не опасной. Как же это так? Мы говорим, в вере православной Господь Иисус Христос, здесь сила, здесь благодать, здесь таинство. Как же так? Это может быть для дьявола не опасно. А так, что все внешние действия, которые мы с вами совершаем в церкви, если они не настроены на глубину нашего сердца, на воздействие на глубину нашего сердца, глубину, которую мы не знаем, и мы изжить из себя это не хотим, то благодать насильно исправить нас не может. Вот вся прямая, простая, но очень ответственная, а может даже страшная правда. Слушать эту правду не всем приятно в современном мире, потому что большей частью говорят о другом, большей частью призывают к другому и обещают нам другое. Нам нередко говорят, вот делай это и это, и изменится твое состояние, и улучшится твоя жизнь. Или вот помолись вот так, или прочитай такой-то акафист, или внеси вот такое-то пожертвование, или поставь вот столько-то свечей. Это хорошо, если еще говорят люди, которые не смешивают православие с оккультизмом. А нередко люди приходят в храм, наученные противоположно, наученные теми людьми, которые более относятся к лагерю бесовскому, делая вид, что они помощники, они благодетели наши и содействуют нам. Так у нас в храме, когда впервые обнаружили, что немало людей приходит, современных людей, креститься по направлению от колдунов, от экстрасенсов, от бабушек, от всяких прочих таких деятелей греховного мира, то первое впечатление было какого-то потрясения, такого ужаса. Как так может быть? Почему они направляют людей в храм креститься, когда крещение должно соединить нас со Христом, когда крещение должно отсечь вот всю эту греховную заразу от нас? Ответ оказался очень простой. Если людей не готовить к крещению, если не проводить оглашение, если не объяснять смысл и суть веры православной, если ничего не говорить современному человеку о нравственных основаниях христианства, о том, как можно жить, а как жить нельзя, о том, чем мы приближаемся ко Христу, а чем удаляемся от Христа, что является подобием Христу, а что является подобием кому? Дьяволу. Если мы этого не будем говорить людям, то люди будут принимать святое крещение и по выходу из купели сразу же продолжать делать то, что делали всегда в жизни раньше. А дьяволу только это и надо. Губить человека некрещенного ему не так интересно, потому что некрещенный и так находится в его плену, в его лапах. Некрещенный и так не может избежать ада. Вот погубить крещенного человека, который стал для дьявола лакомым куском, особо приятно для него. И если человеку перед крещением не объяснили, как нельзя жить, и не научили, как нужно жить, то по выходу из купели, как говорит и святитель Иоанн Златоуст, когда благодать в человеке сияет 1-2 дня, как солнце на ясном небе. А потом своими нравами, традициями жизненными, правилами, утвержденными с детских лет, человек, живя, продолжает делать то же самое, что делал до крещения. Никто же ему не сказал, как нельзя, как можно. И таким образом, вот это солнце правды, Господь Иисус Христос, который вселяется в человека в таинстве крещения, вот это солнце на небосклоне нашей души закрывается постепенно. Сначала тонкими облачками, потом густыми облаками, потом темными облаками, потом тучами, а потом его не видно совсем. И так в ближайшее время после крещения мы уже не можем ничего внутри у себя найти в виде тех благодатных даров, которые мы получили. А большинство людей и не успевает их даже испытать, даже в какой-то минимальной мере почувствовать, потому что не было подготовки. Итак, если с детских лет мы рождаемся с вами в состоянии грехопадения, в состоянии, когда в душе засеяны по наследству те самые страсти, причем из рода в род они бывают развиваются, какие-то специфические страсти являются родовыми, особенными страстями, и они передаются в особенно сильной форме некоторым людям с теми особенными симптомами, которые в предыдущих поколениях часто повторялись, то мы, живя в этой самой среде, будучи еще младенцами, на ту почву, которая уже заложена в нас, почва страстей, мы принимаем тот опыт жизни, который видим вокруг себя. От кого мы видим этот опыт жизни? Это наши родители. Это наши родители, и как бы нам не хотелось их уважать, как бы мы их не любили, но преподобный Симеон Новый Богослов говорит такие крайне неприятные слова. Он говорит, родители – это губители. Губители в духовном смысле слова. Причем это не наши времена, не недавние к нам времена. Это 1000 лет тому назад. Сказано 1000 лет тому назад. То есть, если наши родители не знали веры, не знали покаяния, не знали нравственного опыта жизни, не знали своих страстей, не вели с ними борьбу, то они вольно или невольно из себя будут производить действия страстей в тех или иных вариантах. И не всегда бывают самые грубые варианты действия страстей. Я уже говорил, что страсти удачно маскируются и могут показывать себя почти как добродетели, как добрые дела, но добрые дела мира сего, князь которого – сатана. И добрые дела, которые смешаны со страстями, оказываются тоже неугодны Богу. И тут мы совсем бессильны. Тут мы совсем разводим руки, делаем удивленное лицо, округляем глаза и говорим, ну тогда как нам спасаться вообще? Если даже добрые дела, которые, кажется, соответствуют Евангелию, если даже они могут оказаться с примесью зла, и тогда эти добрые дела, как хлеб, измазанный в грязи, его нельзя уже есть. Но так и добрые дела Бог не сможет принять от нас, потому что они измазаны в грязи наших страстей. Вот в таком мы с вами опасном состоянии. Вот так мы немощны, слабы с младенчества, не только в физическом плане, но и в духовном плане, что самое страшное. И так дальше, по мере нашего возрастания, эти страсти продолжают развиваться. Они находят в себе новый повод, новую причину, чтобы укрепляться в нас. Это уже внешняя среда, это уже не только семья. Это внешняя среда, начиная с детского сада, школа, дальше работа, учеба, у кого что, дальше самостоятельная жизнь. И у страстей есть удивительное свойство. Они желают развиваться, они хотят развиваться. Дьявол так все хитро и тонко устраивает внутри нас, что страсти нам становятся нужны. Мы начинаем их любить. Мы впадаем в зависимость от своих собственных страстей, не понимая, что это смертельная болезнь души, не понимая, что здесь есть причина вечной нашей смерти, что эти самые страсти, которые сегодня нас радуют, ублажают, помогают нам в этом мире жить, пробивать дорогу, отстаивать себя, добиваться чего-то, что потом эти страсти будут вечно нас мучить. И если здесь, на земле, еще что-то можно изменить, то там в вечности уже изменить ничего нельзя. Вот такая трагедия, такая правда, так всегда учила Церковь православная. Если мы в этом состоянии, в котором сейчас находимся, в состоянии действия страстей, о которых мы не знаем, симптомы, в которых они проявляются, грехами не считаем, борьбу с ними не ведем, или ведем, может быть, какую-то вялую, слабенькую борьбу, вот в этом состоянии, если сейчас призовет нас Господь к отчету, и мы не успели исцелить в себе вот эти болезни, то они вечно будут мучить нас. Причина в том, что после смерти уже ничего не меняется в душе человека. Душа в таком состоянии, в котором она расстается с телом, душа пребывает вечно. Там после смерти нет такого мира, как здесь. Там после смерти нет такого общения, как здесь. Там нет возможности бороться со страстями. Возможность борьбы со страстями существует только здесь, на земле. Только здесь, на земле, действует покаяние, как сила, великая исцеляющая сила, сила благодати, которую дал нам Бог за свою искупительную жертву, которая способна исцелять наши души. То покаяние, которое мы можем пока еще использовать здесь для своего спасения, исцеления, оно больше не действует там. И отцы говорили, что то покаяние, которое бывает после смерти в аду, оно запоздалое покаяние. Оно называется отчаяние. Покаяние здесь, на земле, оно всегда сопряжено с укорением себя, с сокрушением себя в своих грехах, но одновременно еще и с чем? Знаете, опыт есть у кого-нибудь? А, вот видите, какие есть опытные люди. Не стесняйтесь, если знаете, подсказывайте, потому что знают не все, а я могу забыть. Итак, оно всегда связано с надеждой. Покаяние здесь, на земле, связано с надеждой. Христианин, который не имеет надежды на милосердие Божие, он еще не очень-то верит в силу искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Отцы говорили, что надежда рождается от чего? От крепкой веры. От крепкой веры. Итак, если у нас есть крепкая вера, то у нас появится хотя бы малая надежда. Малая надежда. С этой хотя бы малой надеждой, каясь в своих грехах, мы никогда не впадем в отчаяние. И тогда, когда нас пугают, что покаяние вредно, оно опасно, оно может довести до самоедства и привести к депрессии, что является уже соответствующим отклонением здоровья в плане психики, и этим занимаются определенные специалисты из области медицины. Вот эти люди, которые нас пугают покаянием, они не знают покаяния. Они так говорят только потому, что они не имеют надежды, даже малой надежды на милосердие Божие. Потому что они даже малой веры, видимо, не имеют. Хотя говорят об этом люди, которые, кажется, первые должны были знать веру. Итак, мы опять подходим к вопросу еще раз, к вопросу изучения веры, немножко с другой стороны. Должно быть оглашение. Нас должны научить вере. Если мы приступаем к вере, не научившись вере, то куда мы пойдем? Это царство, незнакомое для нас царство, которое непроходимо для нас. И в этом царстве всякие звери лютые, бесы караулят нас каждое мгновение, чтобы мы не сделали здесь ни одного правильного шага. Они заводят нас с тех дорог, по которым прошли до нас святые отцы, заводят в болото и показывают, что вот это есть путь. Но в болоте только можно утонуть, можно сорваться, можно впасть действительно в то отчаяние, которое не приведет к нормальному, правильному покаянию. Итак, мы с вами в сложнейшем положении здесь, на земле. Как нам с вами, современным христианам, стаду Христову, как нам с вами знать этот самый путь? Чаще всего нам, любящим себя, имея в себе это самое самолюбие, по наследству, которое нам передается и действует в нас, хотим мы этого или нет, нам хочется, чтобы было удобней, нам хочется, чтобы было проще. Мы готовы поверить в Бога, готовы. Но, чтобы Господь так устроил, чтобы не было тяжело на этом пути. Чтобы как-то быть с верой, но в то же время полегче. И здесь возникает сразу противоречие. Крест. Крест – это как? Это удобно? Это не больно? Это легко? Но ведь крест. И если мы вот так в корень посмотрим, в корень всех вопросов веры, в корень спасения – то перед нами стоит крест, и мы выбираем. Господь говорит в Евангелии: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Вот смотрите, перед тем, как взять свой крест, нужно отречься от себя. Наверное, это болезненно. Отречение от себя – это и есть отречение от своих желаний. От греховных желаний, конечно. А греховные желания рождаются из чего? Из сердца, а в сердце – страсти. Греховное наше желание – это есть продукт наших страстей, которые живут в сердце. Итак, если мы от желаний своих греховных собираемся отрекаться, то это значит отрекаться от себя. Так дальше нам объясняется, апостол говорит: «Распят на кресте Христовых заповедей, мне мир распялся, и я миру». Так оказывается, это не просто взять крест, нести или как-то отречься от себя, это быть распятым на кресте. Более конкретно и ясно, и точно нам сказано. Быть распятым на кресте. Ну тогда давайте опять и решим. Так распятым на кресте, ведь это больно. Это же мучение, страдание, это медленная смерть, это же кровь проливать. Причем с креста же сорваться нельзя. Чем больше человек вертится на кресте, подобно левому разбойнику, тем более он страдает и мучится. И положительного результата не получит. Этими страданиями только усугубляет свою муку. Потому что не может принять крест как заслуженную меру, которая явилась следствием его жизни. Нам сказано, что нужно подражать разбойнику, распятому справа, который говорил совсем другие слова в сравнении с левым. «Приемлю достойное по делам моим». Итак, чтобы человек думал правильно, что спасение заключается в кресте, и не просто в несении креста, а в висении на кресте, с пролитием слез, пота и крови. Вот так учит нас вера. И вот это нам принять тяжелее всего. Тогда человек должен знать, как он прожил свою жизнь. За что терпеть здесь, на земле, страдания? За что нести муки? Да еще и ради той вечности, которую не попробуешь, не понюхаешь, никак не пощупаешь. Нужна вера. За что, ради чего? А здесь вот жизнь сейчас. Она предлагает свои утешения, радости, удовольствия. Она предлагает свои проблемы, которые бывает интересно решать или бывает нужно решать. И здесь, на земле, живя, продвигая себе дорогу жизненную, мы иногда получаем и удовольствие, и утешение, и радости. Правда так или нет? Правда так. А вот церковь нам говорит, что большинство этих радостей, которые мы здесь испытываем на земле, они основаны на страстях. Это действие, например, страсти тщеславия, если когда мы что-то добились, в чем-то преуспели, что-то получили положительное и приятное для нас. Тщеславие, говорят отцы. Яд, наподобие наркотика. Чем доволен человек? Чего добился? Добился через страсть, через грех, добился какого-то успеха. Приобрел что-то, о чем мечтал и чего хотел. Ты доволен сейчас собой? Это твое мнение о себе. Это твое самодовольство, это есть страсть тщеславия. Одна из самых ядовитых болезней души, которую, если мы в себе не знаем, она будет присутствовать всегда. Тогда мы сделаем любое доброе дело, пусть даже в Евангелии прочитаем заповедь, навестить надо кого-то в больнице, поделиться с кем-то своей одеждой, накормить голодного и прочее. Тем более, что есть такая притча, что по левую сторону будут козлы, которые вот не сделали этого, по правую сторону будут овцы, которые это сделали. И прочитав вот эту часть Евангелия, мы подумаем, что вот я сделал то, что было нужно. Мало того, это мне доставляет даже утешение, это делать даже приятно. От этого даже возникает некоторая радость. Кто-нибудь обнаруживал в себе такое? Вот оно тонкое, хитрое лукавство злых духов. Если мы не умеем наблюдать действия своего сердца, ну, может быть, гнев мы еще различаем, может быть, страдания еще как-то понимаем, глубокую печаль, когда давит, мучит, гнобит нас вот это вот состояние. Ну а радость-то, она же дает приятность. Ну как от этого отказаться? Смотрите, какие тонкости духовной жизни. Если нас этому не научат, и мы победим все предыдущие 6 страстей, чревоугодниками перестанем быть, пить перестанем, блудниками быть перестанем, даже мечтания в сердце будем замечать, в уме своем мечтания, похоти, и тоже их пресекать. Будем с удовольствием жертвовать, если есть чем пожертвовать. Перестанем собирать здесь на земле эти сокровища и ценить их. Перестанем гневаться на наших ближних, ненавидеть никого больше не будем. Постараемся всех простить. Даже если вот это все мы сделаем, даже если кто-то не был никогда наркоманом, не пил, или, например, когда-то не выпивал, но даже и это перестал делать. Если и телевизор перестал смотреть, и в интернете перестал зависать, и в игрушки больше не играет там, время не убивает. Если даже это все человек прошел, но самодовольство тщеславное в себе не обнаружил и не начал с ним борьбу, то какая разница? Болеть какими-то этими двумя смертельными болезнями или вот этими смертельными болезнями? От этих можно умереть, и от этих тоже можно умереть. Две последние страсти, самые опасные в перечне, которые дают святые отцы, тщеславие и гордость. От них-то наиболее удобно умирать, наиболее удобно погибать, потому что они так бывают замаскированы, а отцы называли гордость змеей слепой, которая до такой степени ядовито жалит и ослепляет ум человека, что человек просто ее не видит в себе. А тщеславие – такая тонкая ядовитая страсть, наподобие наркотика, которую тоже очень трудно обнаружить. Итак, мы с вами, современные христиане, не зная этой науки и не получая соответствующего своевременного научения, мы можем быть в церкви 10, 20, 30 лет, но так и не знать тонкостей, вот этих тонкостей духовной жизни. Еще раз вернемся к началу рассуждения, родившись семенами этих страстей, с детских лет, видя образцы и примеры действий страстей, впитывая их, то есть уже под действием окружающей среды, развивая их в себе вольно-невольно, как образцы и примеры жизни. Дальше вся прочая внешняя среда. Дальше в человеке рождается самостоятельное желание развития страстей, потому что страсти приобретают свойство полезности, необходимости и дают определенное услаждение, определенное удовольствие человеку, который здесь на земле утешают, радуют, наряду с тем, что много скорби, много бед, много всяких неприятностей, но чем-то хоть надо себя утешать. Мы говорим, ну хотя бы вот этим, безобидным или этим, но там присутствует тщеславие. Итак, развивая страсти постепенно сами в себе и не зная их, мы становимся рабами, мы становимся пленниками. Этот плен нам кажется свободой. Вот эти болезни кажутся чем? Здоровьем. Здоровьем. Мы же здоровы. В духовном плане человек чаще всего трудно признает себя смертельно больным. Если начинать разговаривать с человеком маловерующим или неверующим, он говорит, ну, мне удобнее перечислять свои добродетели, чем страсти. Мне удобнее называть свои добрые дела, потому что они в уме сами по себе как-то всплывают. Злой дух, присутствующий рядом всегда, имеющий доступ к сердцу и уму, он охотно подсказывает нам все хорошее, что мы в жизни сделали. А вот как только говорить о плохом, предлагается, неприятно. Внутри возникает ощущение отторжения, неприязни к этой теме. Она больна. Почему? Почему не хочется каяться? Почему не хочется признавать себя грешником? Если вернуться в начало, веры нет. Веры нет. Нужно начинать с веры. Итак, практика показывает, вот реальная практика на реальных живых людях, современных, не тех, которые жили в далекие столетия или в первом тысячелетии. Практика показывает, что если человеку, пришедшему в храм, начинать говорить не о каких-нибудь там других вещах, не решать его какие-то проблемы, частные проблемы жизни, потому что их бывает не решить, потому что они связаны бывают с этим пленом, с этим рабством, с этими болезнями души, со страстями, а начинать человеку говорить о вере, о Господе Иисусе Христе, проводя оглашение перед этим человеком, так, чтобы человек узнал основные понятия, зачем ему вера, кто такой Господь Иисус Христос, что есть церковь на земле, как спасение произошло, а вообще кого спасать-то и от чего спасать? Разве не надо нам об этом сказать? Разве не нужно прежде сказать, что человек в погибели, в беде? Он говорит, да нет у меня беды, кроме вот этой одной. Все остальное, то, что вы мне навязываете, сейчас неинтересно, слушать не могу. Приходится вот так говорить человеку. Ну давайте посмотрим. Ну давайте посмотрите на себя честно и откровенно. Есть у вас эти смертельные болезни души или нет? Есть у вас смертные грехи, каждый из которых – это смертельная рана. Один смертный грех – нераскаянный, неосознанный. Как говорит свидетель Игнатий, он может утянуть душу в ад. Даже один. Вот такова сила смертных грехов. Посмотрите на себя. И человек открывает, начинает листать. Если у него совесть еще не совсем убита, он там обнаруживает что-то свое любименькое. И вольно-невольно краснота на лице выдает его. Хотя и признаться сложно. Вот такова правда. Если мы попадем на медосмотр, то врачи ведь, если они врачи, если они имеют ответственность с точки зрения профессиональной, с точки зрения закона уголовного, который над ними тоже висит, врачи никогда не должны относиться безразлично к пациентам. Медосмотр, который предполагается проводить над нами периодически, они осуществляются с помощью определенных приборов, определенных тестов, определенных замеров. И если, делая вот эти вот обыкновенные измерения, исследования, врачи обнаруживают какие-то серьезные отклонения, то мы бываем только рады. Если нас своевременно предупредят о какой-то смертельной болезни, которая может оказаться для человека очень опасной, привести его к реальной смерти. Тогда мы охотно послушаем такого врача, который нам скажет, вам нужно туда теперь, вот туда, на обследование. Надо все окончательно проверить, выяснить, сдать такие-то анализы, пройти такие-то обследования. И если там специалисты решат, что нужна, например, немедленная операция, еще не поздно, то ее, конечно, нужно сделать. Итак, то, что касается тела, нам понятно. Мы его любим, или лучше, понятно, так скажем. Мы его любим, потому что я, как личность, чаще всего это мое тело. Ну так, наверное, или нет? Мое тело. Если мы скажем, так человек, ты не только тело, ты еще и душа. И есть в душе еще одна высшая сила, которая отличает нас от животных, у которых тоже есть душа. Это дух. Значение этой силы так велико в человеке, в душе человека, что отцы даже выделяли дух. Отдельно его называли. Дух, душа, тело. Потому что в духе что содержится самое драгоценное для человека? Образ Божий. Посмотрите, как это немало. Как это немало. Образ Божий. Человек сотворен Богом по образу своему. Итак, образ Божий не в теле человека. И как говорят, Бог троичен, и человек троичен. Бог есть Отец, Сын и Святой Дух. И человек, говорит, есть дух, душа и тело. Ошибка. Ошибка. Человеческое тело не подобно ни одному из лиц Святой Троицы. У святых отцов другое есть сравнение. Человек Троица подобен Богу Троице, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Именно в духе человека, не в теле и даже не в душе образ Божий, а именно в духе человека. Итак, начиная изучать себя, мы должны знать, что мы по образу Божьему, и подобие изначальное было заложено в нас. Но это подобие мы разрушили, точнее наши прародители, Адам и Ева. И сатана всеял в нас страсти. И добродетели, которые есть подобие Богу, перемешались со страстями, которые есть подобие кому? Дьяволу. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит такие страшные слова. Кому подобен при жизни, с тем будешь и в вечности. Посмотрите, какие страшные слова. Я говорю, ну не может быть, чтобы я человек воспитанный, имеющий образование, никого не убивал, войн не развязывал, банков не грабил, с соседями никогда не дрался. И еще сейчас скажу несколько своих вещей, которые я не делал в этой жизни, не понимая, что я делал, не зная вообще, чем я болел и страдал. Я скажу, что не может быть, чтобы я был подобен сатане, не может быть. Вы оскорбляете меня. А в действительности проверка, как на медосмотре, заключается вот в применении, например, такого дневника кающегося. И если мы откроем каждую из смертельных болезней души на соответствующей странице, страсть, чревоугодие, например, и посмотрим, в этой смертельной болезни, их 8, каждая из них есть подобие сатане. И если в чем-то эта смертельная болезнь у меня есть, присутствует, проявляется, симптомы этой болезни я у себя найду, то болезнь есть. Эта болезнь есть одно из подобий дьяволу. Как любую другую страсть откроем, следующую по порядку, блуд, Если кто-то способен переносить разговоры на эту тему, то приходится тоже разговаривать. А такая болезнь есть. Люди чаще всего не способны говорить близко, глаза в глаза об этом, но когда уж чересчур прижмет, трагедии уж очень велики у человека, тогда и на это некоторые люди соглашаются. Исследуют себя, проверяют и вынуждены признать, что и эта страсть тоже есть. И в современных семьях, даже если это христианские семьи, что более всего поражает, огорчает, надо сказать. Что более всего огорчает, даже в христианских семьях совершаются смертные грехи по этой страсти. Потому что есть такое странное мнение, что вот такие-то смертные грехи вне семьи, они смертные грехи. А внутри семьи как будто бы уже это и не смертные грехи. Но нет, так церковь никогда не учила. Поэтому, являясь современными христианами, в современном мире живя, не имея точных исследований состояния своей души по причине или отсутствия врачей, которые могут это сделать, или по причине собственного нерадения, если кто-то может с нами это проделать, то мы сами порой не хотим, или ложный стыд мешает нам прийти и открыто, ясно рассказать о себе, попытаться с помощью пастыря все свои духовные проблемы и вывести в отношении меня точный диагноз, вынести мне точный диагноз, что я вот в этой смертельной болезни я облечен. Но если эти смертельные болезни во мне есть, а они из страсти, которые есть подобие сатане, то это делает меня подобным сатане. Вот ни много ни мало, вот такой страшный приговор, от которого, хочется заткнуть уши, убежать куда-нибудь, спрятаться и любым образом оправдаться, сказать, что нет, только не так. Как-нибудь по-другому скажите, как-нибудь по-другому. Что это у вас, например, или скажите, что это у меня не пневмония, это не воспаление легких, это простой кашель, потому что вчера продуло. А это вот не какая-нибудь там смертельная болезнь, а просто головная боль. Вот мы такие с вами. Мы даже в жизни-то так умудряемся делать. Нам работать надо. Суета, дела всякие. Мы все бежим, торопимся. Вот заболели. Заболели, к врачу пришли, а еще и лучше того, к врачу не собираемся, таблеточку примем какую-нибудь. Вроде сбили симптом и опять побежали на работу. А еще иногда и детишек так в садик отправляем. Но надо же работать. На работе претензии будут, болеть нельзя. Еще и детишкам таблеточку дадим и в садике, а сами бегом на работу.
У нас недавно такой случай произошел, я в одной из лекций его упоминал. Так мама делала сыночку, которому уже лет 12 или 13.
Он простудился где-то, в мае месяце, ходили в поход, и там где-то он провалился, день был холодный, там не сумели вовремя ему заменить там обувь, носки. И что-то посушили, но не досушили. В общем, он вот так походил сырой и получил простуду, серьезную простуду. У него начался гайморит. Не просто так простудился. Начался гайморит. И дома за 2 с лишним месяца, май, июнь, июль, август, да, за 2 с лишним месяца, почти за 3, не смогли определить, что у ребенка гайморит. Суета же, все бегут, все заняты. Мама работает, 3 детей ей надо содержать. Она все бегом. Устает на работе. В выходной день опять там отдыхает, сколько может, тоже не очень здорово. А у ребенка гайморит развивался постепенно. Она ему говорит, ты правила делал сегодня? Правила, вечернее делал. А он и так уставший, и немножко такой ленивый. Он говорит, я не могу делать поклон, у меня голова болит. Она говорит, опять ты врешь. Ты лентяй такой, сколько тебе раз говорить? Правила надо делать обязательно. Давнет на него. Строгая такая мама. Но он пойдет, сделает вид. А голова-то болит. Второй раз что-нибудь захнычет, грустный такой сидит. А, уроки надо учить. А он уроки не может учить. А ничего не понимает. В смысле, то, что должно вроде бы разобрать, не понимает. Она сядет там, учит его там, ругает. Еле-еле через силу уроки сделают. А у нее же голова-то болит, гайморит-то, оказывается, развивался постепенно. Постепенно распространялся и заполнял гной все пазухи, которые там есть в лицевой части человека, и в
Все, что там можно было, постепенно заполнил. И все вот так вот шло несколько месяцев. Видите, вот как похоже на нашу с вами духовную болезнь. Ближние не доглядели. Более опытные. Наконец замерили у него температуру повышенную, там 37 и еще немножко. Ну, сбили температуру. Раз на это жалуются и в школу идти не хочет, например. Сбили температуру, давай иди, ты солдат будущий, ты должен. Ну, вроде как по сути-то она близко к правильному делала, но случай был необычный. И она оказалась не готова к тому, чтобы увидеть в этом необычном случае грозящую страшную трагедию. В результате, когда у него все там уже воспалилось, там внутри все, что можно было, они поехали в Крым отдохнуть. Мама так хотела детишек свозить на море, что поехали в Крым. По дороге жарко очень, ехать от нас это почти трое суток. Окна всегда открыты, чтобы хотя бы был сквозняк, и там его уже окончательно достало вот это все уже. Они приехали, он красный, у него температура, им завтра на море надо идти, а он встать с кровати не может. Вот здесь уже мама испугалась, здесь она уже поняла. И приехали не куда-нибудь, да не в соседнюю больницу, в родном городе, в Крым приехали. Но как только они приехали в Симферополь, по-моему, да, они сразу попали к мощам святителя Луки, и каждый там о своем, о чем-то молился. Каждый о чем-то своем, как они смогли, так настроились. И вот на другой день она уже понимает, что что-то плохо, везет его с того места, где они расположились, где нужно было им остановиться, чтобы отдохнуть, везет его в Симферополь, отдает в больницу, там говорят что-то серьезно, начинают его обследовать. Внешне, что смогли, определили, да, говорят, гайморит, сразу же подтвердили, начали давать антибиотики, антибиотики не помогают. То есть температура не спадает, состояние его не улучшается. Врачи, зная, какие тут приключения бывают у приезжающих отдохнуть из года в год, они его немедленно отправляют на МРТ, МРТ показывают, что все пазухи, которые там есть, они заполнены гноем. Они говорят, требуется немедленная операция с трепанацией черепа. И вместо того, чтобы на МРТ им показала вот какую-то часть, значит, показала оборудование, но когда они вскрыли, то там обнаружили намного больше, чем даже показало оборудование. И они делали операцию 5 часов. Сделали 5 операций за одну операцию. Спасли жизнь ребенку. Свидетели Луке молились. Приехали к нему специально, к хирургу, специалисту по гнойной хирургии, для того, чтобы там получить не только спасение жизни, но и вот это откровение, какое-то определенное откровение о себе самих. Вот этот мальчик, который в 12-13 лет, у него еще нет веры, нет покаяния, еще он не может как взрослый человек серьезно относиться к христианским обязанностям, хотя он знает о страстях, но он борьбу с ними не ведет. Он расслаблен. От рождения он расслаблен. Это его наследственные особенности такие. Вот. А здесь он получил такое откровение. Он был в нескольких, там, может быть, часах или днях от реальной смерти. Мама получила себе урок, очень большой урок, что вот так, живя в суете, живя в заботах, в старании только внешне обеспечить своих детей, или ломая их, переламывая через колено по привычке, не умея вот этого, не имея, что ли, вот этого обыкновенного такого материнского сострадания к своим детям, сочувствия, обыкновенной какой-то жалости, как ее называют, обыкновенная материнская любовь, не у всех это есть и действует как-то само по себе. Ей нужно было себя к этому приучать, оказывается, заставлять себя это делать. Вот так? Вот так. Когда она стояла у мощей, свидетель Луки, она, как ей было подсказано, должна была вспомнить о своих грехах за всю свою прошлую жизнь и попытаться, перебирая их в памяти, молиться и просить, чтобы святитель Лука как-то заступился бы за нее пред Господом, чтобы была у нее еще какая-то возможность, несмотря на те прошлые грехи и беззакония, чтобы, может быть, ей как-то спастись. И вот такое потрясение. Не где-нибудь, а именно там. И не в каком-то другом виде, а именно в таком. Итак, когда нас с вами самих касаются такие проблемы, когда вопрос, бывает, встает уже между жизнью и смертью, то тогда у нас ревность немножко пробуждается. Ответственность в отношении себя и ближних немножко просыпается. Понимание того, что я на земле не вечный, вдруг оно начинает открываться нам. А пока болезни нет, пока смерть не угрожает нам, мы живем на земле как какие? Как вечные. Как вечные. Мы не думаем о смерти, потому что это размышление печалит нас. Оно расстраивает нас. Мы говорим, и так в жизни много всего худого. И так скорби, беды, проблемы, одни неприятности, болезни. Вы еще нас заставляете о смерти думать. О смерти думать зачем? Зачем? Разве для того, чтобы загнать себя в депрессию? Разве для того, чтобы расстроить себя? Видите, опыт, человек в возрасте с седыми волосами говорит, чтобы не грешить. Люди говорят, как это так? О смерти подумал, представил себя в гробу лежащим. Родственники стоят рядом, плачут. Мне их тоже жаль, я тоже плачу, представив себя таким. А при чем тут не грешить? А при чем тут не грешить? Ну вот расстроился, говорит, только расплакался, да и все. Их жалко, себя жалко. Чай больше не попью, телевизор больше не посмотрю, внуков любимых больше не приголублю, торт родной, этот любимый для них не испеку. Вот начинается перечень каких-то проблем, которые я потерял. Перечень удовольствий и радостей, которые на земле мне были приятны. Вот что. Вот меня чаще всего печалит при памяти смерти вот это, что я тут что-то потеряю. Я больше их не увижу, я больше с ними не встречусь, не поцелуюсь, этого не испытаю, не посмотрю. Примерно так, да? Как бес-то обманывает, смотрите. Почему мы так думаем? Именно это уровень, за который мы не можем перейти, это та граница, до которой нас бес еще пускает в наших размышлениях, а за которую он никогда нас не пустит. Здесь он нам поможет, а там он не собирается нам помогать. Итак, бес, поскольку привязывает нас к земному, это тот опекун, с которым мы рождаемся, или их несколько опекунов, они нас в земное всегда топят, как в болото, чтобы мы о небесном никогда не помышляли, чтобы времени не хватило, чтобы если мы и подумаем когда-то о конце жизни, чтобы только мрачное что-то печальное такое на фоне действия собственных же страстей, чтобы появилось, не духовное. Духовное может родиться от Духа Святого, Божьего. А вот это греховное, из страстей исходящее, оно от лукавого, тут же рождается. Что в сердце, такие реакции. Такие же впечатления возникают, какие могут нам страсти дать. А христианин должен думать о смерти в другом смысле. Когда представляется гроб, собственное тело, лежащее во гробе, то нужно себе сказать. Что нужно сказать, кстати? Ну что это лежит в гробе-то? Что лежит? Я что ли лежу? Нет, одежда моя. Это моя одежда. Посмотрите, как просто. Я ведь не это тело. Не это тело я. Оно живо тогда, когда в нем есть душа, я. Но вот как на теле одежда, которую мы долго носим, и она истреплется вся, изорвется, потом грязью пропахнет, станет никчемной и негодной. Мы же эту одежду снимаем с себя, бросаем ее, да? Бросаем ее. Что мы о ней так печалимся и тревожимся? Ну пусть она была любимая, ну пусть была очень удобная, пусть служила много лет, но она же уже издряхла, да? Издряхла. Ее больше нельзя применять. Придется оставлять. Вот, оказывается, как нас отцы учили думать о наших телах. Это одежда души, всего лишь одежда души. Да, она нам приятна, она, может быть, была красива, она служила нам долго, но надо снять. Таков закон. Это следствие первородного греха. Если мы начнем рассуждать о вещах духовных, мы скажем, да, после первородного греха смерть стала уделом всех людей на земле. Люди были бессмертны. Адам и Ева были бессмертны по причине действия в них благодати Святого Духа. Дух Святой, человеческое естество сотворенное, которое не имело само в себе жизни, потому что любое тварное, оно не может бесконечно существовать. Только Бог бесконечен, только Бог бессмертен сам по себе, по своей природе, по своему естеству. А мы, сотворенные Богом, как творение, мы не имеем в себе источника жизни. Откуда в нас жизнь была? В первых людях, имеется в виду. От Бога, от Творца. Благодать Духа Святого, она оживляла, оживотворяла не только дух, не только душу человека, но даже и что в человеке?
Третье-то что? Дух, душа, даже тело человека. Вот таково свойство благодати. Так благодать оживотворяла всего человека, что через дух оживотворялась душа, а душа оживотворяла тело.
Первый человек был бессмертен. Никакой болезни в нем нет. Почему болезни не было в первом человеке? Потому что болезнь – это следствие чего? Это следствие греха. До грехопадения в человеке не было никаких дефектов, никаких отклонений. Страстей нет, начаток добродетелей, греха нет. Есть послушание Богу, благодать в человеке присутствует. Какая задача у человека? Очень простая задача. Достигнуть какого состояния? Совершенство обожения. То есть развить в себе подобие Богу до максимально возможного предела, который свойственен существу тварному, ограниченному. Бог безграничен, Бог бесконечен. Человек – существо сотворенное, ограниченное. Но достигнуть совершенства в этом своем состоянии человек был обязан. Начаток был, совершенство надо было достигнуть. И это все Господь предусматривал, все это было возможно для человека. Ну вот пошли другим путем, ну что сделаешь? Пошли другим путем наши прародители и всех своих потомков, то есть нас с вами, и те, кто еще, может быть, сейчас рождается, еще за оставшиеся годы существования мира родится, все теперь этой дорогой идем. И смерть – это теперь неизбежный удел вот этого поврежденного нашего человеческого естества, которое осталось без благодатного действия, без даров Святого Духа. Мы скажем, ну а в крещении же? В крещении же мы примиряемся с Богом. Сила первородного греха побеждается крещением. А почему же мы после крещения не становимся вечными? Нам сразу, а вот бы сейчас на земле крестился и жить вечно на земле. Так бы, да, хотелось? Или не хочется? Или не размышлял никто об этом? Некоторые мудрые люди с мудростью мира сего, они говорят, а вот, если до грехопадения были без болезней, без смерти, вечные. И крещение, вы говорите, восстанавливает мир с Богом, разрушенный тогда Адамом и Евой, их грехом. То почему же сейчас, после крещения, мы не прекращаем болеть? Почему же сейчас крещенные, мы все равно умираем? Что за проблема? Да, вот так. Мы категорически люди, прямые, ясные, верующие. Мы для вечности сотворены. Они здесь на земле кувыркаться, как черви в навозе. Правда Божья здесь. Здесь есть правда Божья. Вот тогда, когда случился первородный грех, душой умерли сразу, а телом сколько еще жили? Около 1000 лет первые люди еще телом жили, да? Вот так. Так и сейчас. Мы рождаемся с мертвой душой, а тело наше живет. И как бы обратным образом восстанавливается справедливость. В крещении душа возрождается для вечности, а тело должно испытать смерть здесь, на земле. Должно. Такова правда Божья. И когда оно нам будет возвращено? Когда оно воскреснет? Перед страшным судом Божьим, да. При втором пришествии Христовом. Итак, и здесь обмана никакого нет. Есть высшая Божья правда, с которой мы должны согласиться. Есть те основные понятия веры, которые нужно принять. Но их нужно изучить, их нужно хотя бы каким-то образом знать. Нас кто-то должен научить, если не учат, сами должны научиться. У Бога все премудро, у Бога все справедливо. Но приняв знания веры, нужно сделать так, чтобы эти знания не просто остались на уровне головы, а как еще надо? Смотрите-ка, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, есть вера мертвая, холодная. Это вера от знания. Мы знания должны приобрести, оглашение нужно обязательно пройти. Потому что без этих основных знаний мы пойдем не туда. Мы не будем знать, куда идти. Мы все перепутаем, нас запутают лукавые. И вместо того, чтобы идти путем спасения, мы будем уходить куда-нибудь налево или направо, в какие-то крайние такие стороны, где бес и тут, и там нас губит. А вот этого центрального пути веры не будет. Итак, и веру надо знать, но эта вера от знания, она еще мертвая вера. Она недостаточная для нашего спасения. Какая должна быть вера? Когда она живая становится? Отдел. Вера отдел. Итак, если мы с вами выучим вопросы веры, сдадим экзамен, получим пятерку, может быть, даже с плюсом, это еще ничего не даст для нашей блаженной вечности. Это, скорее всего, приведет пока еще только к тому, что говорит Господь в Евангелии, тот раб, помните, как дальше, который не знал и не сделал, будет бит меньше, чем тот, который знал и не сделал. Современные люди так боятся этого, говорят, я лучше знать ничего не буду. Ну зачем мне тогда учить? Я уж лучше тогда буду жариться на медленном огне, чем на быстром огне. Вот такие вот наивные рассуждения, да, у нас с вами бывают по самолюбию всегда, по самолюбию, потому что те знания, которые мы приобретаем при изучении веры, они должны стать основанием изменения нашей жизни. Это не просто отвлеченные знания или какие-то абстрактные теоретические понятия. Это то, как мы должны жить. Поэтому оглашение, изучение основных понятий веры, оно должно быть привязано к жизни. Должно быть привязано к жизни. Вот в этом цикле, который у нас был первый, вот такой вот набор, это аудиоцикл, здесь огласительные беседы в одном из дисков, 5 или 6 лекций, я уже не помню. Здесь основные теоретические понятия в самой-самой простой форме в 2002 году, которые предлагались у нас в храме всем приходящим. С того времени примерно мы начали учить народ вере. Сначала новых, которые приходили в храм с какой-нибудь целью. Креститься, например, кто-то хотел машину осветить, квартиру осветить там, или еще что-нибудь. Им предлагали пройти обучение. Большая часть из них, как думаете, соглашались или нет? Уходили, конечно, уходили. Нам же некогда, мы всегда спешим. Мы говорим, я заплатил, дайте мне вот это. Услугу оказали, все, пошел. Наивный человек, думая, что можно кому-то заплатить, здесь, в церкви, подобно тому, как в мире. Нет, ну нельзя же Богу заплатить. Мы думаем, что заплатил священнику, и он, как какой-то волшебник, что-то сделает. Священник не своей силой ведь действует. Он может молиться и призывать божественную благодать вот на этого человека, который обратился, чтобы Господь или простил бы грехи этому человеку, или укрепил бы состояние его души, или просветил бы его ум, или, может быть, укрепил бы даже здоровье, или, может быть, решил бы какие-то его проблемы, или, может быть, простил бы грехи человеку, лежащему уже здесь, то есть телу человеческому, в гробе лежащему. И тоже священник молится и просит. Он же не волшебник, который берет и грехи этого человека, как бы раз, резиночкой стирает, и человек, душа является на суд, а там грехов нет, священник стер их все. А если человек в них не каялся, вот тело у него в гробу, а перед тем, как туда лечь, он не успел исповедоваться. А он и не знал, что нужно исповедоваться. А когда ему исповедь предложили, то он не знал, что назвать. Хорошо, если он еще дар речи имел в то время. Они редко бывают так, родственники приглашают, вот сродник наш лежит уже, придите, батюшка, сделайте, что нужно. А что нужно сделать? Я задаю такой вопрос и жду интересно из зала, что скажут. А что сделать нужно, скажите? Исповедовать? Исповедовать. А он уже не говорит. Как исповедовать? Пусть пишет, так у него даже язык не ворочается, руки у него раньше еще перестали шевелиться. Что делать-то? Так он не знает, что говорить-то, да. Он не знает, что говорить. А если он даже что-то и согласится с чем-то, батюшка ему скажет, вот это делал, и он как-то еще глазами моргнет. Хотя неизвестно, он моргнул от чего? Что веки устали? Или он в самом деле понимает, что грех ему предложили какой-то признать? Так он же веру не знает. И, может быть, он еще желает ожить, может быть, он желает от болезни от какой-то смертельной освободиться. А прийти на суд Божий, разве он понимает, как, в каком состоянии? Если веры не имел. Итак, нельзя терять время, братья и сестры. Чаще всего сегодня, тогда человек спохватывается, или родственники его уже спохватываются, когда уже поздно бывает. Для того, чтобы принять веру, ум нужен, силы нужны, здоровье нужно, время нужно. А для того, чтобы исполнить знание веры, Вера от знания мертва. Нужны дела веры. Тогда вера только оживает. Зачем мы Богу с мертвой верой? Нужна живая вера, которая подвигает человека на изменение жизни. Опять куда менять жизнь? В какую сторону? Опять мы обращаемся вот к этому пособию и говорим, вот то, как не надо жить, как нельзя жить. Вот здесь они перечислены в достаточно большом составе. Эти симптомы смертельных болезней. Так нельзя жить. Тогда вопрос возникает, а как нужно жить? Кто научит, как нужно жить? Нам говорят, вы говорите, как нельзя жить. Но это так страшно, что вы у нас отбираете, говорят, счастье. Вы вот здесь у нас отбираете счастье. Вот реакция современных людей. Хочется спросить, грехи счастьем вашим являются? И тогда возникает уже вопрос, а кто вам сказал, что это грехи?
И вот тогда
видно в человеке, что он ничего не собирается себе менять. Он пришел для того, чтобы что-то получить, заплатить и что-то получить. Вы мне осветите, батюшка, квартиру, потому что мне по ночам кошмары снятся. К примеру. Или вот я новую машину купил, потому что старую вот разбил в аварии, сейчас ездить боюсь. Осветите машину, чтобы никогда у меня аварии не случилось. А кто-то из священников так мрачно тоже пошутил, говорит, вот такому осветил, говорит, машину, он не успел отъехать, хлоп, на первом перекрестке авария. Он возвращается назад, говорит, так ты что, отец, я тебе деньги заплатил. Машина вот-вот попала. А батюшке уже как-то выкручиваться надо. Он тоже так, по всей видимости, с юмором. Это, я не знаю, это история правда или это история шуточная. Он говорит, ты, наверное, пожалел денег-то, когда платил. То есть, вот, ну, хорошо, если, да, претензию не написали никуда, там, в комитет по развитию товарного рынка или еще что-то, что вот я заплатил, услугу мне оказали, а в результате, значит, все равно машина пострадала. Так я рассказываю историю, повторял ее в нескольких местах. У нас была история в нашей епархии, реальная история, что родственники умершего человека, когда заказали отпевание, заплатили, заказали отпевание, во время отпевания как-то все неблагополучно складывалось. То у батюшки телефон зазвонил в кармане, то, значит, там пели как-то так очень плохо, то кто-то там ушел, потом пришел. В общем, что-то такое, народ ходил, мешали, и родственники огорчились. И написали жалобу в комитет по развитию товарного рынка. Это реальная такая ужасная, конфузная вообще ситуация для церкви. Ну, выкручиваться было непросто, потому что заявление было принято, зарегистрировано. Человек, который писал заявление, непростой, не из работяг, он решил, видимо, насолить. У него была, видимо, какая-то личная вражда против церкви. Вот. И пришлось юристам включаться в настоящую работу. Оттуда пришла претензия, в отчете, в ответе на эту претензию написали, что потребитель обряда не имел претензий, потому что он же усопший уже, да, он не может лично написать. Ну, то есть, вот, а родственники написали, то есть это уже как бы не принимается. Ну вот, как мы сложно выглядим в настоящее время, как мир устроен лукаво, что даже священники, которые искренне пытаются исполнять свои обязанности, они хитростями лукавого порой подставляются в такие сложные ситуации, где не так просто найти правильное слово, не так просто ответить. Вот такие мы. Мы – это мир, это мы. Мы такие живем, мы такие стали. Нам нужно, чтобы что-то сделали, нам нужно, чтобы кто-то дал. Тут опять возникает вопрос. Вот я молился Богу, я пришел вот с такой-то проблемой, мне сказали, вот то-то сделай, вот так-то, так-то, туда свечки поставь, а здесь, значит, пожертвования опусти. Вот возьми вот этот акафист или такой-то канон, или бери псалтирь и читай. Читай, например, 40 дней. Человек молится, пытается искренне, старается, ну потому что, а на что надеяться? А другое ничего не сказали. Об этом не поговорили. Почему машина после освещения разбилась? Почему, когда квартиру осветили, то кошмарные сны не прекратились? Почему? Душа в грехах вся. Бес почему-то получил доступ к душе, получил право над душой, и он будет издеваться. Издеваться до тех пор, пока человек не переосмыслит свою жизнь, не признает свои грехи, пока не раскается в своих жутких злодеяниях. Бог не запретил бесам мучить его по ночам, потому что Богу не безразлична судьба этой души. Если душа со всех сторон себе добровольно нанесла смертельные раны, заразилась всеми смертельными болезнями, которые только есть в духовном понимании. И такой человек еще здесь хочет жить хорошо на земле, припеваючи, и еще если ему напомнят о том, что ты вечный, и после смерти ты или в ад, или в рай попадешь, он тогда уверенно говорит, я, конечно, в рай. Потому что, ну, потому что я вот не как те эти. Так кто говорил в Евангелии? Фарисей, да, видите, как мгновенно в нас просыпается фарисей. Мы делали много хороших дел, худых своих мы не знаем, а хорошие всегда помним, потому что тщеславие, тщеславие приятно, оно, тщеславие, злой дух, через эту страсть напоминает нам наши добрые дела, и мы по временам, в уединении находясь, или где-то в транспорте, когда нечего делать, всплывают вот эти приятные события в жизни, где мы что-то сделали, и вот так, такое тепло приятное разливается, аж по всему телу чувствуется. Вот так тщеславие нам помогает грешить. Грешить на протяжении многих лет, вспоминая старые какие-то свои достижения и приятности. Итак, почему же не решаются наши проблемы? Почему мы в молитве просим у Господа, а Господь никак не откликается? Потому что Господь хотел бы, чтобы не решались наши одноразовые проблемы здесь на земле, чтобы мы не думали, что каким-то действием можно переключить замысел Божий и направить его с нашего спасения на нашу погибель. Мы не можем уговорить Бога вместе с нами грешить. Мы не можем уговорить, уболтать Бога, сколько бы мы ни читали акафистов, сколько бы мы ни читали канонов, часто не понимая даже их смысла. Мы не можем уговорить Бога не видеть наших грехов, если мы в них не каемся и их не признаем. Отцы говорили так, что грешнику вот здесь, на земле, который веру хотя бы теоретическую имеет, ему очень важно, чтобы эти грехи Бог бы не видел никогда. Если человек верующий, неверующему вообще все равно. Для верующих хотя бы как-то важно, чтобы Господь бы эти грехи не видел, или бы грехами их не считал, или бы, несмотря на то, что я их продолжаю делать и даже в них не каюсь, просто прощал бы слепо и все. Вот, оказывается, мы как устроены. Но если бы так было, по нашей воле, по нашему желанию, как мы, грешники, хотим, тогда бы Бог перестал быть тем Богом, которым Он является. Мы так любим себя, так не хотим каяться, так не хотим креста, как не хотим ада, а хотим обязательно, уж если есть рай, уж если я вечный, то уж обязательно бы туда. Потому что здесь привыкли к приятному, и там, конечно, нам хочется только приятного. Худого себе мы нигде не хотим, ни здесь, ни там. Итак, нам хочется сказать, Господи, будь таким, чтобы Ты всем все прощал. Будь только любовь, но никогда не будь судьей, никогда не будь праведным, а будь только любовь. И вот это утверждение последних лет, которое активно развивается у нас сейчас в земной церкви, оно действительно так и звучит. Бог есть любовь. И на этом делается главный акцент и убирается из понимания, из священного писания, как будто бы этого ничего нет, что Бог есть еще и судья праведный. И любовь и суд у Бога вместе. Так нам говорят, да нет, любовь она никого не судит. Она всем все прощает, она такая есть любовь. Это что за любовь такая? Кто так любит? Давайте вспомним. Это мы так с вами любим. Это мы любим так. Мы готовы нашим домашним, детки, это внуки, все прощать. Вот что бы они ни наделали, все им прощать, мы же их очень любим. Но почему потом доходим до злобы против них? Почему сами-то на них злимся? Порой допускаем гнев, называем их грубыми словами, угрожаем, а то порой шлепаем их. Почему так? Значит, даже в нас есть какая-то доля того, что не всегда надо любить, иногда надо наказывать. Мы это делаем иногда, да?
Да, конечно.
Ну, давайте представим такую семью, в которой только любят. Никогда не наказывают, никогда не исправляют, все дозволяют, все прощают. Кого там вырастет?
Эгоиста,
наверное, да. Самолюба вот такого, которому все всю жизнь будут служить. Даже такая шутка есть в народе. Как это? Что за родители, которые детей до пенсии не могут докормить? Сейчас в народе немало таких случаев, когда детки, взрослые детки в 30-40 лет сидят все время за компьютером день и ночь, достигают определенного такого веса большого и уже на улицу даже стыдятся выходить, а мамы их кормят. Вот как испортилась душа человека. Ну, мама же его тоже как-то воспитывала. Что-то она ему по любви, видимо, прощала, не требовала от него то, что положено, как-то его не воспитывала. Так если мы как люди даже понимаем, что нельзя только все прощать, нельзя только слепо любить, слепая любовь, она свойственна нам порой, когда мы искаженно любим. Бог не может быть слепым. Бог не слеп, Бог зряч. Бог видит все и даже знает наперед. И ничего у Бога не может быть оставлено без оценки в этом мире. Мы, разумные существа, которые сотворены по образу Божьему, все в нашей жизни, вся наша жизнь будет подвергаться оценке. Не только наши дела, не только наши слова, не только наши мысли, даже чувства сердца. Тончайшие проявления души человека, которые мы большей частью не замечаем, не понимаем их. Помыслы свои не контролируем. Часами порой, ну, десятками минут углубляемся в какие-то размышления на любые темы, потом очнемся, где я, что я, о чем я думал, а там уже не знаю, чего в голове накрутилось. За словами не следим, и дела делаем греховные.
Потому что дела являются следствием неправильных принятых мыслей или неправильных ощущений сердца, вследствие которых немедленно срабатывает какое-то греховное дело в человеке.
Итак, если мы не верим в это, что за все абсолютно будем отвечать, тогда жизнь наша будет проходить нерадиво. Мы будем невнимательны к себе. Мы не будем давать должную оценку всем нашим жизненным действиям. Мы даже не будем задумываться над тем, что за все придется отвечать, что когда-то придется умереть. И смерть – это не просто закопали и все, и грустно, и плакать хочется. Это сняли одежду и пошли на суд. Одежду сняли, душа, сущность, личность, человек. Это не какая-то часть человека. Это просто человек без одежды. Нагишом пошел на суд. Почему именно так, нагишом? Потому что там нас ждет стыд, срам. Срам. Там все в одно мгновение будет видно. И мне самому, и всем. Каков я есть. Каков я пришел. Пришел к моменту моей смерти. И сам я это буду понимать и видеть в одно мгновение, все сразу. И тем более для Бога все будет ясно и открыто. Вот. Не готовясь к этому, не зная тех критериев, по которым нас будет судить Бог, не зная, что делать нельзя, мы даже не задумываемся о том, а как надо жить. Вот один из вопросов, сложных вопросов для современных христиан, а как надо жить? И мы затрудняемся, не знаем, как надо жить христианину? А кто-то робко сказал. Слышали? По заповедям Христовым. Где эти заповеди написаны? В Евангелии. И в Новом Завете тоже, да, в посланиях апостольских. Вот когда мы с вами читаем ежедневно Евангелие или послание, мы, к горькому сожалению, так не привыкли умом их там видеть, потому что не читаем толкования на Священное Писание. Только святые отцы в подробности объяснили нам, как исполнять евангельский закон, как понимать евангельские заповеди. Вот у нас специально вышла такая книга, она называется «Жизнь по Евангелию». Вот здесь в этой книге собраны, во второй ее части, собраны новозаветные заповеди, то есть те законы, по которым мы должны жить, больше половины книги. То есть если мы не знакомились с этим никогда, даже читая Евангелие или читая послание, не видим там заповедей, то мы должны хотя бы для себя, ну, как-то выбрать их, понять, что их много вообще-то. Современного человека, когда спрашивают, а какие заповеди ты знаешь, и человек обычно называет несколько заповедей Моисея, несколько заповедей Ветхого Завета. Но те заповеди, они же только должны были подготовить людей к приходу Христа. Они же не являются спасительными. А в Евангелии даны те заповеди, которые могут привести нас ко спасению. И по этим самым заповедям, самое интересное, нас будет судить Бог на страшном суде своем. Вот если мы сами в жизни не знаем какой-то закон, то мы его легко можем нарушить. Легко, мы его просто не знаем, потому что, да? Но не, да, про совесть тоже интересный разговор, отдельный, да. А что с совестью нашей? Вот Вот эти заповеди все должны быть у нас записаны в совести в нашей. Совесть наша, если бы она действовала как положено, то внутри мы бы знали вот эти все заповеди. То есть, как надо жить, как себя вести. Вот этот закон, который нельзя нарушать. И совесть бы немедленно реагировала отрицанием на то, что мы бы хотели сделать греховного. Вот это как бы две стороны. Две стороны от того, одного и того же дела. Вот так мы должны жить, а вот так не должны жить. Вот это должны исполнять, а это ни в коем случае не должны исполнять. Итак, вот вместе это все необходимо нам для того, чтобы знать, как жить на земле, как спасаться.
Я вот именно нашла то, что искала. То, что обычно мы ищем от наставников церкви, от духовников, да? И еще что можно добавить, что эти беседы кардинально изменили мою жизнь. Вот именно дали основные понятия и проводили вот в духовной жизни, и поныне помогают мне в этом.
Были какие вопросы, не было на них ответов. Вот здесь какие-то ответы нашлись. Первоначально, а потом больше на остальные вопросы начали находиться ответы по мере просветления ума.
Суета и прочее, они поглощают вот эту вот мысль о том, что для чего мы живем. А здесь вот эти беседы, они как раз помогают удержать в себе эту мысль о вечности, мысль о скорой смерти, мысль о том, что мы будем отвечать на суде Божьем. Вот эти вещи, они, конечно, помогают человеку, и не может человек не меняться, осознавая это, и попробует вот жить так, как тут говорится в беседах, он, если действительно у него есть желание перемен каких-то, если он увидит разницу между тем, что он слышит, и между тем, что, как он живет, и это может подвигнуть человека к перемене.
Как выйти в уровень покаяния. Покаяние надо же ежедневно, ежеминутно и до скончания своих дней. Школа покаяния нужна для того, чтобы осознать себя, свое место в этой жизни.
Покаяние-то оно на сегодняшний день для нас возможно, и покаяние – это дар Божий. Было бы желание человека измениться, было бы желание человека встать на верный путь, идти ко Христу, это путь непростой, это путь нелегкий, но идти надо. Идти надо, потому что ведь сказано нам, широкий пространный путь ведет в погибель, а узкий тернистый он ведет ко спасению. Вот, и покаяние, да, я считаю, что действительно покаянию здесь учат.
Когда слушаешь, то есть много лет уже проходит, и слушаешь, все равно их не перестаешь слушать по той причине, что они настраивают на путь покаяния. И мирская суета, она отдаляет от Бога. А если опять послушаешь, то настраивает на покаяние, настраивает. Чаще вспоминаешь о Господе и пытаешься обратно вернуться на этот узкий путь.
Постоянно слушая эти диски, начинаешь вообще понимать, что такое вера, как жить по вере. Именно не такая вот внешняя, а именно вот глубокий смысл понимания веры христианской, чего ждет от нас Господь, исполнение заповедей, правильно их понимать. Вот в этой школе очень все понятно и доступно для современного человека изложено.
Время другое, Бог тот же. И в силах человека с помощью Божьей справиться и со своими страстями, и со своими проблемами. Опять же, с помощью Божьей и благодаря вот этим беседам, потому что они во многом помогают разобраться в себе, в отношениях с ближними, как жить по Евангелию, как исправляться, как бороться со страстями, как готовиться правильно к исповеди, как достойно причащаться, как Господь помогает и укрепляет.
Хотел бы пожелать людям, которые не воцерковленные, которые пытаются что-то найти, не искать где-то там в дремучем лесу, а обращаться к тем материалам, которые есть, они сейчас реальны, доступны.